Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Кира Лаврентьева. И, как всегда, в этом часе мы говорим о пути христианина в светском обществе. И сегодня у нас замечательный гость, журналист, писатель, переводчик Петр Давыдов, автор книг «Там, где все настоящее. Чудеса как признак жизни и нерентабельные христиане». Здравствуйте.
Добрый
Петр,
вечер.
Здравствуйте. Вот в первую очередь хотела как раз про нерентабельных христиан сразу спросить. Самая последняя книга, самое необычное название, и откуда вот эта вся идея, откуда идея раскапывать русскую глубинку? Вот можете рассказать об этом?
И знаете, идеи-то особой не было, тут просто ничего необычного, к сожалению, в этом нет. Угу. Потому что однажды своими ушами несколько прихожан или несколько десятков прихожан услышали от одного епископа, что поддерживать их устремления по организации приходской жизни смысла не имеет, поскольку приход у них нерентабельный.
Интересно.
Так. Да, поэтому и что-то здесь немножко и от обиды, а что-то и от изумления, наверное. Да, такое было.
Угу. И вот эти вот рассказы, они как собирались?
Человек садится в поезд или на автобус, или в самолет, ездит по России.
Человек – это вы.
Это я иногда.
Да, да.
И, слава богу, бывают такие хорошие встречи, знаете, не дежурные встречи с людьми, не там, где все благодатненько и все хорошо, посмотрите, как у нас все здорово, а честный разговор о радостях, горестях христианина.
А где вы берете вот эти сюжеты? Ведь они очень реальные такие.
Так они и есть реальные. Угу. Чаще всего это тот самый русский север, который я очень люблю.
Как это происходит? Вы приезжаете куда-то, наблюдаете за людьми? Как они пускают вас в свою жизнь?
Иногда сами, потому что...
Иногда не сами.
Потому что, да... приходится часто работать переводчиком, и из любопытства, что ли, подходят некоторые, бывают такие действительно чудесные истории. Например, рассказ про Софию Гантверк, которая живет в Архангельской области. Да, сама бабушка подошла, и было очень интересно познакомиться с немцами, поскольку она сама немка, и с удовольствием рассказала о своей жизни, вот такие случаи. Или же через знакомых священников встречаешься, тебе советуют, что, вот, по моему мнению, было бы неплохо людям узнать о таком-то человеке или о таком-то случае жизни человека. Разумеется, сами батюшки, которые у кого-то опыт серьезный, они рассказывают такие хорошие случаи, а то и страшные случаи из своей жизни.
Вы можете служения. Что-то рассказать?
Про священников или вообще
нет,
случаи?
Нет, вот какие-то истории, которые запомнились вам наиболее сильно.
Ну, тут я должен сказать большое спасибо немцам, с которыми, да, часто езжу по России и знакомлю их с нашей страной. Вот, упомянули уже о бабушке Софии Гантверк, которая живет на севере,
да,
Архангельской,
да, да,
области. Это февраль был месяц, да, на 6, по-моему, утра стоим, пьем чай, там кофе у машин своих. Подходит бабушка, смотрит на нас и на чистом немецком языке говорит: «Равняйся смирно». Услышать такое в русской деревне несколько странно. Потом уже, когда отсмеялись, она рассказала, что да, она немка, ссыльная с детства.
Архангельск, тем более, это же вообще
не туда. Не Архангельск, а Архангельская область. Она была
туда.
Из Санкт-Петербурга, тогда, ага, тогда уже из Ленинграда сослана вместе с мамой. И когда уже вечером собрались к ним в дом услышать, послушать ее историю, там было место и удивлением, конечно, и слезам, и смеху. Вот она рассказывала, например, ну, она дочка одного из ведущих немецких инженеров фабрики Zeiss, по-моему, который помогал в Питере в 30-е годы построить завод Ломо, вот этих фотоаппаратов оптики. В 30-е годы его арестовали. Она говорит, помню прекрасно, как вошли вот эти страшные люди в сапогах, этих, в плащах, как мама плакала. И на следующий день ее семье сказали, ну, и ей с мамой сказали, мол, отец ваш выслан на север, и вам нужно туда. Отца, на самом деле, расстреляли в тот же день. И вот она вспоминает, как они ехали в теплушке на север, как им жизнь спасла взятая случайно, казалось бы, машина, это швейная «Зингер», как их пешком гнали потом из Архангельска до Пиниги зимой, как они жили в подвале, как она потом переводила через несколько лет для мамы, которая устроилась работать продавщицей, переводила, что хочет человек в магазине, потому что мама русского языка не знала, как она дралась с мальчишками, которые обзывали ее фашисткой, как она потом вышла замуж уже после войны, когда все уже успокоилось, когда прошли вот эти страшные годы. Знаете, поразило больше всего умение человека, способность человека не дуться на судьбу, не упрекать во всем Бога, не отчаиваться. Страшная судьба, не дай Бог никому из нас вот такое пережить. Вот самое страшное. Знаете, в немецком языке есть однокоренные слова. Leid и Beleidigung – это страдание и обида. Вот и спрашиваем ее, чего больше там в жизни, вот страдания или обиды вот на жизнь там, да? Она недолго думала, она говорит, знаете, если обижаться, то смысла и жить-то особо нет, а вот страдания, да, и, говорит, иногда даже полезные. И вот тут у многих немцев, смотрю, да не только у немцев, так лица изменились. То есть это было не просто желание поговорить с соотечественниками, скажем так, а действительно было такое, ну, что ли, вроде исповеди человека, причем доброй исповеди, настоящей, и хороший урок для всех нас. Вот такие случаи я бы и хотел воспроизводить, которые помогают людям действительно сохранять в себе человеческое, и вот к этому человеческому еще добавлять что-то и получше иногда. У некоторых получается, вот, даже у немцев.
А вот фраза в одном из ваших рассказов. «Этот благословенный мир детства, где с Богу относишься не со стыдом, страхом и расчетом, а с радостью, где главная тема на исповеди не грехи, а радость, пусть наивная, но честная». А вы к Богу с детства пришли?
Я к нему иду, вы что? Я же не пришел.
Ну, давайте так перефразируем. В церковь в детстве попали, в храм ходить стали.
Ну, уже в позднем детстве, когда из-за гонений, тогда еще сохранявшихся, ну, 80-е годы, крестился в Эстонии. Надо было ехать из России в Эстонию, поэтому и считаю, я очень люблю Эстонию, считаю ее своей такой духовной родиной, очень люблю Эстонскую православную церковь. С детства, ну, я бы сказал, что первый шаг такой вот в сторону церкви, да, конечно, с детства, и, конечно, вспоминается вот этот случай, когда вот закончилось крещение, крестная встречает тебя на паперти у храма, даёт, там идет такой дождик, в августе было дело, солнце немножко так светит, крестная дает тебе этот зонтик, тут дует ветер и тебя поднимает немножко вместе с зонтиком. И так это осталось в памяти, когда ты так висишь над землей немножко. Очень доброе. Вот это первое впечатление о церкви. О том, что церковь – это очень что-то доброе и очень что-то такое неожиданно доброе.
А потом как это развивалось всё у вас?
А потом благодаря крестным и крестным, по большей части, которые, знаете, ох, научиться было у них, которые всерьез восприняли воспитание человека. То есть, ну, Вот если уж у тебя крестный сын или крестная дочь, то это не просто дань моде, там, да, чему-то еще, традиции. А это серьезная работа, серьезная ответственность, и я уверен, что и благодарен моей крестной, это монахиня Магдалина Некрасова, она тогда жила в Эстонии, очень благодарен, как и очень многие другие люди, за помощь ее, за такую самоотверженную помощь, как и многим другим людям, батюшкам или просто добрым людям, которые помогали и продолжают помогать, понимать, что церковь – это не набор каких-то правил, не сухое что-то, да, не начетничество, тем более не лесть, а это, ну, приглашение жить с Христом.
А какие главные ответы вы для себя нашли, когда пришли в церковь?
Я их сам ищу. У меня больше вопросов.
Это понятно, когда чем больше ты углубляешься, тем больше ты спрашиваешь. Но первое время ведь вас однозначно что-то настолько сильно вовлекло во внутрицерковную жизнь, что вы пошли по этой дороге, вследствие чего и вопросы сейчас появляются, вследствие чего и книги ваши выходят, и мысли, и рассуждения. С чего все начиналось? Что было главным, зачем вы пошли туда?
Ну вот, наверное, за тем самым светом, который ощутил вот тогда, когда вышел из храма после крещения. Вот такой добрый, мягкий, тот самый свете тихий, знаете, вот в поисках этого света. Как вот, помните, у Льюиса «Покорение зари» или «Плавание на край света»? Вот, будучи Юстусом, будучи драконом, все-таки влюбляешься вот в этот свет и тоскуешь по нему. И вот эта тоска такая добрая, светлая печаль, что ли, она заставляет и задавать вопросы. Не вопросы издевки, не вопросы ради вопросов, а действительно серьезные. Или же учиться переживать в такой настоящей, в хорошем смысле слова, детской радостью вот ту постоянную новизну у Христа. Если понимаете, о чем говорю. Такое.
Вы часто ощущаете эту радость?
Ну, когда в зеркало не смотрю, то да, а так да. Это да. Да, радость обусловлена не только, точнее, она обусловлена не барабанным оптимизмом, что у нас все хорошо, да, это было бы глупо, а честным признанием, что когда я смотрю вокруг, я вижу тех людей, помните, как никто не стал бы христианином, если бы в глазах ближнего не увидел
отблеск. Отблеск вечной жизни.
Да, так вот, таких людей я, слава богу, вижу, и такие люди, они, их Бог посылает, прежде всего, это, конечно, супруга, это и дети, эти малолетние крокодилы. Это и те люди, с которыми удалось познакомиться, что в России, что за ее пределами, которые делают добро, как это дурацкое слово, делают добро, которые живут вместе с Христом. Вот такое. Да. И вот о них я бы и хотел рассказывать. Вот их противостояние злу. Они это умеют делать или учатся. И смотря на них, ты уже радуешься, что это христианство – это не фантазия, это не… Это действительно что-то такое настоящее, хорошее, доброе.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Петр Давыдов, журналист, переводчик, писатель, автор книги «Из последних это нерентабельные христиане. Чудеса как признак жизни. Там, где все настоящее». С вами Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор. Петр, а вот какую главную цель и задачу вы сейчас для себя видите как писатель, как профессионал?
Попытаться быть похожим на писателя и попытаться быть профессионалом. То есть овладение языком. И вот это бы очень не помешало. А так это не оставлять тему доброго света, о котором мы говорим. Потому что все время писать о свете, честно, если пишешь об этом, о добре, которое присуще все-таки людям, тут ты не устаешь. Тут надо уметь писать, учиться писать без ну, вот этих сахарных соплей, простите за выражение. Тут не сюсюкая вот это, а даже иногда через какую-то жесткость, но показывать вот это, ну, да, ту самую тоску человека по Христу. И вот я бы хотел продолжать просто писать, то есть продолжать знакомство с людьми, с которыми бы хотел познакомить и читателя.
Атеисты нас часто упрекают в том, что мы, верующие, ну, находим просто некую такую пристань своей слабости. Боимся жить без поддержки свыше, боимся полагаться на свои силы, не чувствуем их в себе, и вот ищем, куда нам прибиться. Мне кажется, что вы могли бы ответить на этот вопрос.
Да, опять же, опираясь на свой маленький опыт общения с людьми, которые, ну, совершенно не слабаки. Если я правильно понимаю, то неверующие или люди, отступившие от веры, они упрекают христиан в том, что, ну, слабаки вы, поэтому вам нужен добрый боженька.
Да.
Сами,
да.
Без себя, да, сами, да. Сами по себе делать ничего не можете, а вот только опираясь, да, на боженьку, ждете там каких-то чудес. Но маленький пример, опять же, ну, про бабушку Софию Гантверк мы говорили, да, как этот человек смог сохранить в себе доброе отношение к людям и к Богу. Другой маленький пример. Давайте возьмем Питер. Как там уже, по-моему, пятый год действует ставший всероссийским движение «Добродомик». Начиналось все очень просто. Была обычная пивнуха, и это заведение держала семейная пара только ради того, чтобы найти деньги на лечение одного из детей. Однажды зашел пообедать в это самое в кафе дедушка, у которого не нашлось денег заплатить, он жутко стеснялся. Я думаю, эту историю знают люди, потому что движение «Добродомик» стало известным. Но тем не менее, он жутко стеснялся, стыдился и прочее, и каким-то образом удалось его обхитрить, сказать, что у нас для людей-блокадников, для ветеранов сегодня, разве вы не знали, во столько-то и во столько-то бесплатные обеды. Вот они перехитрили дедушку, а потом дедушка привел много других бабушек и дедушек, которые прослышали об этом. И вот из этого доброго, ну, не обмана же, конечно, тут другое, появилось сначала питерское движение «Добрый домик», а сейчас уже всероссийское, которое занимаются предоставлением далеко не только обедов, помощи нуждающимся, ну, чаще всего старикам нашим, как благодарные обеды они это называют, которые не видят жизни без того, чтобы не помочь другому. И я не считаю вот это признаком слабости. Если бы вы видели или упрекающие христиан в слабости организаторов, да и помощников вот этого, участников этого движения, я думаю, что там бы не было вопросов насчет слабости. Защитить человека от нападений чиновников и спасти жизнь бабушки, которая оказалась без дома на улице, устроить ремонт всевозможных квартир, помогать людям устроиться на работу, это уже для молодых, юридическая помощь. Это сила, и я не считаю это признаком слабости. Или эти люди могут не говорить на каждом шагу о Боге, но я думаю, что они прекрасно понимают, ради кого и ради чего они работают. По крайней мере, старики, которые крестят их в спину, уж они-то знают точно, для чего эти люди.
Ну, на это можно сказать, что добрые люди везде есть, им не обязательно быть христианами.
Ну, так не обязательно, пожалуйста, будьте просто добрыми людьми, делов-то куча, только тогда...
Никто не уговаривает.
Никто не уговаривает, только я сильно сомневаюсь, что просто добрый человек... Просто вот так добрый имеется в виду, вот в смысле, который могут придавать этому вопросу наши братья по разуму атеисты, что он будет также искренен в этой помощи. Можно говорить о том, что христианин плохой, если он плохо себя ведет, но он же все-таки остается христианином. Человек может быть хорошим, а христианин может быть плохим. Да и потом, знаете, ну вот самарянин, который милосердный, вот он христианин или нет? Мне кажется, не случайно главный христианин нашего мира эту притчу использует для того, чтобы показать, что христианство немножко шире представлений атеистов об этом христианстве.
Да, я понимаю, я ни в коем случае не хочу сейчас вести этот диспут. Я хотела спросить именно, как это для вас? Хочется понять, изменились ли вы после прихода в храм? Что побудило вас начать заниматься русской глубинкой, искать такие истории? Является ли это событиями одной цепи? Приход к вере, изменение полностью образа жизни, перемена ума, перемена полная перемена действий в профессии, выбора в профессии?
Думаю, тут просто... попытка довериться Богу. Уж, Господи, знаешь, вот ты ведешь, так и веди, а я настаивать не буду на своем. Убедился я за это время, что Бог своих не бросает. Как бы тебе, каким бы тебе печальным не казалось, знаете, очередное изменение в твоей жизни, какой-то там поворот, что вот там, не поеду завтра на Мальдивы, а придется ехать в какую-нибудь Успенчинку.
Нет, ну,
а потом оказывается, что Бог выводит все так, что это покруче всяких Мальдив получается, это если брать физическое, или устраивает знакомство с таким человеком, который, опа, и твоя жена, причем какая жена
еще. Вот можно поподробнее?
Но она хорошая.
Вот это очень интересно.
Моя тёща хорошая.
Нет, о знакомстве. Тёща, конечно, хорошая.
Вот.
Это вообще по умолчанию. А как вот знакомство состоялось с женой?
Так я и не помню. В больницу пришла навестить.
Что значит навестить?
А я лежал там, что-то у меня... что там было-то? А я себе повредил позвоночник, да. Пришла она, вместе в храм ходили вообще, ну, пришла и все, что-то там принесла, пошутила.
Как сестра во Христе пришла?
Ну, она медик еще, ей хорошо. А вот, и я тут все так очень серьезно так было. Дети потрясающие, конечно, это. Вот у них тоже очень многому учишься, вот этой чистоте и умению не обижаться, умению не мстить, не хранить зло. Вот это потрясающе, конечно, у них чувство. Вот когда, мне кажется, что когда Христос говорит, будьте просты, как...
голуби, мудры, как змеи.
Да. Ну, вот тут вот эта голубиная такая простота, но дай Бог ее сохранить, вот эту, в хорошем смысле слова, детскость. Вот это умение не вспоминать какие-то обиды, это очень важно.
Фактически семья у вас тоже появилась, когда вы пришли в храм.
Да, конечно.
То есть вообще Бог все фактически дал. Семью, новое вот это вот направление творчества, мировоззрения, смысла?
Я думаю, да, просто, знаете, я бы хотел сказать, что Бог он тебя не оставляет никогда, ни в 6 лет, ни в 60, ни в 90 и так далее. И после смерти, надеюсь, тоже. Как-то вот... Да он умеет со своими обращаться. Поэтому вот это доверие Богу, которое видишь не в себе, которому учишься у других людей, оно очень выручает.
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами Пётр Давыдов, писатель, переводчик, журналист. С вами Кира Лаврентьева. И мы вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и вечер воскресенья на радио «Вера» снова с вами. В этом часе с нами журналист, писатель, переводчик Пётр Давыдов, автор книг «Там, где все настоящее», «Чудеса как признак жизни», «Нерентабельные христиане». Вот мы о нерентабельных христианах много говорили в первой части нашей программы, также о путешествиях Петра по России, о собирании историй, собирании мудрых мыслей, его приходу к вере, обретению семьи, детей. В общем, такая история, это такая прямо красивая получается у нас с вами, Пётр. А вот про кризисы.
Это хорошо.
Вот вы пришли в церковь, у вас же наверняка был какой-то неофитский период.
Да, разумеется, был.
И когда-то он закончился, конечно же.
Да.
Вам пришлось пойти своими ногами, встать
поломать
на этот
пару
путь.
Ног.
Да, вот поломать ноги. Можно тоже немножко, хорошо, да, вкратце рассказать нам?
Знаете, мне кажется, опять же, благодаря крестным родителям вот этот период неофитства закончился без обиды, без такого страшного уныния, что ах, а где же вот эта призывающая благодать?
Да, да.
Мудрая крестная, она с самого начала подводила к тому, что путь ко Христу – это далеко не всегда розы, далеко не всегда варенье у Карлсона, а немножко такое пожестче. Отсюда и ее очень добрый совет, буду настаивать, чтобы и дети читали, читать Льюиса, вот эти «Хроники Нарнии», о том, как там человек укрепляется в вере. Вот такие. Может быть, имеет смысл сказать о том, как не впасть в уныние, когда видишь какие-то нестроения в церковной жизни, да?
Нет, скорее, как не впасть в уныние, когда заканчивается призывающая благодать, тебе не хочется ни молиться, ни особенно так подвязаться.
Ну, я могу утешить, это будет происходить постоянно. Так что тут, мне кажется, главное...
Не терять смысл.
Да вставать, да и все. Вставать, и все. Помнить наставление игумена Никона Воробьёва, да, что Бог-то в состоянии простить наши грехи, тут важно наше движение к нему. Да, плохо, да, тяжело, да, вот уныние, да, вот я такой нехороший, мерзкий и прочее, но это не значит, что Бог во мне отчаялся. Или как один очень добрый священник как-то мне сказал во время наших таких бесед с ним задушевных, говорит, Бог тебе простит, говорит, ты себе не прощай. Мне кажется, очень важная мысль.
А вот мне кажется, это так прямо спорная мысль. Ты себе не прощай. А какое ты право имеешь себя не прощать, если Бог тебя простил?
Ну, значит, я думаю, что он имел в виду знать себе цену.
Может быть, это, да. Свою греховность, свою меру.
Да, да, да. То есть, ну, мы же говорим, там, Господи, владыка живота моего, да, вот это.
Ефрема Сирина.
Да, мне кажется, Бог нас ценит гораздо больше, чем мы сами. Более того, я в этом уверен. И вот это, этот факт даёт очень большую надежду.
Надежду.
Так что я совершенно... Нет, не то чтобы спокойно, скажем так, я без истерики и без уныния отношусь к тому, что в нашей жизни христиан есть всякие провалы. Если уж даже апостолы не миновали в течение своей жизни всяких падений, то мы-то что? Нам-то куда лезть? Поэтому... Но это не значит, что мы уж настолько грешные, что и шевелиться не будем. Нет, мы вслед за апостолами должны ходить, должны трудиться. Да.
Как говорит кто-то из афонских старцев, на дереве христианства очень много разных ветвей, и каждый человек может там для себя найти вот свою собственную нишу, где он будет чувствовать себя настоящим в отношениях с Богом.
Абсолютно согласен.
Вот для вас эта ниша какая?
Вы знаете, я тут бы хотел в продолжение этой мысли свое представление рассказать об одном монастыре во Франции, в Бургундии, в котором был Покровский монастырь, основан в 1946 году, еще в 1900, нашими беженцами из России. Он постепенно разросся, и сейчас эта обитель Покровская, она стала международной. Там есть и русские, там есть и поляки, и японка, разумеется, французы, точнее, француженки, и англичане и прочее. И знаете, я обнаружил вот в продолжение высказанной вами мысли, процитированной афонского старца, что вроде бы все занимаются одним делом, вот, и французы, и англичане, и русские, и прочее, все молятся, но как только человек становится со Христом, так вот его вот эти добрые национальные особенности, они как грань бриллианта, они сразу видны. Они подчеркнуты вот такие, именно добрые. Ну, французы, понятно, какие они-то могут быть, да, там самое доброе, что можно сказать, англичане с их логикой и прочее. Ну, и, естественно, русские дорогие, естественно, немцы, без которых уж никуда не деться. Как только человек со Христом, вот его индивидуальность, и как и индивидуальность его народа, она подчеркивается очень ярко, очень заметно. И когда мы говорим о ветвях, о своем месте, повторюсь, лично пока свою цель я вижу в том, чтобы продолжать рассказывать о том добре, которое творит с нами Христос. Вот такое. То есть на примере разных добрых историй, невыдуманных, естественно.
Какое добро творит с вами Христос?
Да вся жизнь. Даже кажущиеся трагедии, они все равно потом оказываются, они потом приносят пользу.
Но было такое, духовное, что находишься как будто в тупике, без окон, конечно, и дверей.
И слава Богу,
без потолка, это... и не понимаешь, как... То есть с потолком, без окон и дверей, не понимаешь вообще, что дальше. Бог забыл про меня? Бог не слышит меня? Я здесь один?
Похожее было. Знаете, однажды сидим вот, с супругой и беседуем, вот там работа потеряна, там еще там что-то.
Ну вот
такое,
да, из разряда таких ситуаций,
нету.
Да.
С квартиры у нас тоже чудо было хорошее. Вот что делать? И там друзья предали, вот это, вот что делать? И действительно, у нас еще трое детей там по лавкам скачут, а мы должны из дома, например, вот, скоро уже уезжать. Вот что, вот как? И работы еще нет. И жена говорит: слушай, все понимаю, но вот мне просто интересно, а как же Бог нас будет отсюда вытаскивать? То есть тут было место, ну, такому доброму северному юмору, что ли.
Да уж не до смеха, да?
Но все-таки улыбнулись. И вместе с тем констатация факта: Господи, вот так вот, что делать? И знаете, ну, помощь-то она пришла через Спиридона Тримифунского, как это
конечно,
часто,
как
часто
без него.
Бывает, но это да, это часто бывает.
Как без святителя Спиридона.
Это да. То есть,
в общем, вы вышли
Бог
из этой ситуации.
Да, конечно, это Бог вывел. То есть никогда отчаиваться... Нет, нет, это было бы очень страшно, очень опасно. С другой стороны, даже вот сейчас, говоря о помощи Бога всегда и во всем, не дай мне Бог или кому-нибудь из нас оказаться в той ситуации, когда вот это страшное беспросветное уныние, такое, знаете, самоубийственное, вот, и напрашиваться на испытание, нет, это страшно.
То есть есть вещи, которых вы действительно боитесь?
Конечно, самонадеянность. Наговоришь кучу, а потом отвечаешь.
Придется отвечать,
конечно,
за это.
Я знаю, что Бог поможет, но за словами надо следить.
Лучше не рисковать. Это не, да. Не искушай Господа Бога твоего.
Да.
Да, не дай нам Бог всем уныние, то уж точно. Вот по поводу радости, давайте вернемся к хорошему. Насколько вам удается держать некую стабильность в этом смысле? И удается ли?
Нет, к счастью, не удается.
К счастью.
Да. Но я имею в виду существование в нашем скорбном мире. Опять же, опираясь или возвращаясь к словам знаменитой бабушки Гантверк из Архангельской области, угу, что иногда страдание, оно и необходимо.
Чтобы оценить счастье.
В том числе, чтобы оценить самого себя. Напомню нам мысли святителя Игнатия Брянчанинова и игумена Никона Воробьёва, да, что вот постоянные успехи духовной жизни или там, постоянная радость духовная, она может навредить человеку духовному. Слишком легко все будет. Поэтому Бог вынужден посылать нам испытания благодаря, тут в этом смысле именно в случае именно благодаря, которым мы начинаем понимать собственное бессилие и тот самый ту самую добрую тоску по Богу. То есть сами-то без Бога мы сделать ничего не можем. И, пожалуйста, пусть в этом смысле упрекают и атеисты. Ну, прекрасно. Упрекайте. Только попытайтесь по пару часов пожить по-христиански. Вот это было бы интересно.
А как же Царствие Божие внутри вас есть? Что это, по-вашему, за фраза, который сказал Христос в Евангелии? То есть, получается, мы же должны уже сейчас здесь ощутить Царствие Божие, чтобы там оно нас не обожгло, ну, говоря очень таким поверхностным языком.
Но именно поэтому Христос, мне кажется, и приводит сравнение с горчичным зерном. То есть, Царство должно созреть в нас. Вот то зернышко, которое заронено в нас, оно должно вырасти. Я почти уверен, что во время роста, что у зерна, что у человека, что у любого, бывают и кризисы, бывают и дожди, бывают и прочее. Наша задача, как говорил Гэндальф, да, мы не можем потомкам оставить хорошую погоду, мы должны оставить им чистую землю. Так вот, наша задача – это трудиться на своем поле, чтобы вот это Царство Божие возрастало в нас.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что в этом часе с нами Петр Давыдов, писатель, переводчик. С меня зовут Кира Лаврентьева. Петр, вот когда ваши поездки по России осуществляются, семья же без вас находится, получается?
Огромное спасибо дедушкам и бабушкам. Угу. Я тут не буду цитировать все выражения о тёще, но она со вздохом признает необходимость помочь.
Мы помним, что она у вас самая лучшая.
Она самая хорошая, да. Это не обсуждается.
Да.
Это да. Но это правда, это действительно такие, знаете, северные люди с северным характером, которые...
То есть у вас и жена, и теща северные люди?
Да, да, да.
Которые у вас прям с севером все
говорят,
всё
на ОНА, все хорошо, и они душу положат за, за своих. Тут все очень серьезно. И вот в этом польза, конечно, вот наших этих кризисов внешних. А, ну, минусы, ладно, с минусами все-таки ну, справимся. Тут не так все страшно. Неприятно, но ладно, бывает.
Ну, какие ресурсы вы предложили нашим радиослушателям?
Для чего?
Где черпать силы? В моменты вот такие, каких-то вот таких испытаний.
Знаете, это очень сложно. Будет очень глупо с моей стороны, знаете, сказать, вот
что помогает
идите
вам?
В храм и молитесь. Ну, ну что это будет?
Ну,
пока я сам не схожу в храм.
Скажите.
Ну, так пока я сам не схожу в храм и не помолюсь, или там читайте Священное Писание. Ну, благочестивых-то словес я могу наговорить уйму, а вот...
Это все понятно, это, знаете, это как по умолчанию. Может быть, да. Есть что-то, что помогает лично вам?
Нам очень помогают дети, да, дети. Вот это, конечно. Нам очень помогают книги, добрые воспоминания и возможности все-таки, знаете, даже когда... спокойно пройдешь таким промозглым вечером где-нибудь по вдоль реки, там, по набережной. И там дети радуются, там, что-то верещат, или просто там идут сосредоточенно. Люди оглядываются, улыбаются. Ну, тоже такое доброе впечатление. И людям хорошо, и детям радостно. Они у меня очень полюбили петь «Прощание славянки», почему-то выходят и начинают орать «Прощание славянки». Может быть, в качестве протеста, но когда двое младших орут, то да, это весело. Народ смеется, особенно в автобусе, когда это происходит. Конфетки даются. Юмор. Мне кажется, что добрая улыбка, ее никто не отменял. И Христос тем более. Мне кажется, с доброй-то улыбкой он к нам и относится. Тут может помочь. Нет, не истерические, знаете, монологии, там не истерический хохот, а именно добрая улыбка, где юмор основан на твердом убеждении в том, что есть вещи сильнее зла. И вот такой юмор, он, ну, он преодолеет, все равно ведь с любой бедой справлялись. Справимся и здесь. Так что вот, так бы я сказал, что, да.
Что для вас сейчас самое главное в христианстве? Самое радостное?
Вопрос так наповал.
Ну, у нас сегодня тут прямо, да, такие темы, одна одной лучше. Одно наповал, второе наповал.
Радостное христианство. А что в христианстве горького? Или печального?
Ну, это путь.
Это путь. И вот, наверное, это очень радостная штука, потому что... Сам-то я с детства сдвинутый насчет путешествий. И вот когда сравниваешь, когда идешь вот путем и сравниваешь вот путь ко Христу с путем таким, который ты проходишь в жизни, там, будь то по России, будь то еще где-то, ты, повторюсь, убеждаешься постоянно, ты, да, как бы тебе не было там, страшно, не было одиноко, голодно, холодно, еще чего-то, Бог тебя не оставляет. Всегда когда-нибудь найдется тот, кто тебя поддержит, поможет, или человек, которому ты должен помочь. Вот, и, наверное, вот это активность в делании добра. Вот Это самое радостное. Не пассивное «я должен», знаете, ну, раз заповедь такая, то вот я должен что-то такое делать. А вот это органичное делание, да, добра. Ну, опять же, возвращаясь к моим северным людям, а как мы можем не помочь такому-то, да? Ну, тут надо же, что, не люди, что ли? Вот это естественность делания добра. Вот это, мне кажется, одно из главных, то, что я сейчас вижу в христианстве. То есть не демонстративное, не из-под палки, не рабское вот это, а естественность. Ну, как вот дети делают добро? Ну, что, ну, потому что ты так вот папа сказал, что ли? Не, ну, нормально же. А тут чуть повзрослее, но не менее доброе.
Знаете, вы много говорили о других странах, это по роду вашей профессии, понятно. Вы явно испытываете к ним интересы, к Германии и к разного рода Балканам. И,
в общем, ну, Сербия это особенно.
Сербия, да. И вот в этом смысле мне хочется спросить, когда приезжаешь в другую страну, я сейчас ни в коем случае не хочу ничего сравнивать и говорю только о своих личных ощущениях. И это никак не отменяет мою глубокую любовь к собственной стране. Но когда ты приезжаешь в другую страну и приходишь к ним в храм, начинаешь общаться с их христианами, ты все равно чувствуешь огромную разницу между традициями.
Это же хорошо.
Это хорошо. Но вы могли бы сказать, что вот эта традиция постсоветского православия, которая у нас сейчас, и, к счастью, которая меняется, оптимизируется и улучшается с каждым днем, ну вот как мне кажется, да, и моим друзьям-христианам, которые много лет внутри церкви, можете ли вы сказать, что русская традиция, вот русский такой так называемый способ исповедания православной веры вам ближе всего?
Нет, не могу.
Вот. Чувствовала я, Пётр.
Не могу. Ближе ли он всего? Мне кажется, здесь второстепенные вещи. Это не значит, что я буду вместе с...
Это понятно, это понятно. Это просто вопрос. Ни к чему вообще не обязывающий, не провоцирующий. Это просто наш, скорее, с вами диалог о таком восприятии разных традиций, разных стран. Естественно, что Христос везде один.
Да.
Но даже православные церкви, они иногда просто принципиально отличаются друг от друга именно неким каким-то духом. Вот какой дух вам ближе?
Опять наповал.
Ну, когда ты стоишь в сербской церкви, да, ты воспринимаешь Бога так, а когда ты стоишь, например, на святой земле, это совершенно иначе.
Ну, может быть, здесь
когда
опять...
ты находишься еще где-нибудь, в той же Греции, там вообще по-другому, они как дети.
Недавно был
они, Я прошу прощения, да, Пётр, я была свидетелем, мне кто-то рассказывал, бежит женщина там или мужчина на работу утром в Греции в шортах, в майке, он тут же забежал, он настолько вот, он, это часть их жизни, бежит мимо Аракия святителя Спиридона, тут же перекрестился там, абы как, ну, с таким горячим сердцем, что его даже упрекнуть не в чем.
Ну, тогда,
у нас будет проблема, если у нас в шортах начнут ходить все мимо мощей.
Согласен с вами полностью. Другое дело, что и вызовы у нас тоже свои. Вот недавно вы упомянули Грецию, да, метеоры, казалось бы, монастыри такие прекрасные, такие красивые.
Парящие на скалах.
Да, парящие на скалах. Только когда от экскурсовода слышишь, что вот сейчас мы приехали с вами в монастырь Джеймса Бонда, вот тут начинаешь уже немножко паниковать. Ну, вообще-то, знаете, это Троицкий монастырь, но у нас его называют монастырем Джеймса Бонда, потому что здесь снимался фильм и так далее. И тебе говорят, что метеоры в течение вот этих нескольких десятков лет, когда они стали вот этим объектом ЮНЕСКО, да, они перестали быть настоящими монастырями. То есть это стало туристической достопримечательностью. А монастыри спрашивается где. Ой, смотри, ой, монахиня пошла. Ой, давайте, у нас еще осталось полторы минуты, и нам нужно побыстрее выходить из церкви, потому что идет другая группа экскурсантов.
Но, с другой стороны, эти монастыри переворачивают людей, они приезжают, то с ними что-то происходит, там происходят чудеса. Все равно это зачем-то нужно.
Я не уверен.
Тут другой вопрос доступа монастыря к людям, это понятно, да? Я скорее о том, вот если бы вам можно было выбрать Где быть христианином?
Я бы предпочел быть христианином в Царстве Небесном.
Это такой стопроцентный универсальный ответ, такое стопроцентное попадание в цель.
Это один-один. Знаете, какой-либо страны, какой-либо традиции, где мне...
Кто-то говорит, мне вот там так легко вот на Святой Земле, что я вообще не представляю, как... Я готов там все бросить, переехать, лишь бы вот мне там исповедовать Христа. А кто-то говорит, слушайте, ну где родился, там пригодился, сиди и радуйся.
Исповедать Христа можно и в студии «Радио Вера», и совершенно
это
спокойно.
Это безусловно, да, мы стараемся. Ну вот, то есть у вас такой вообще проблемы не стоит?
Не вижу я тут никакой проблемы. Очень радует, очень добрые чувства, когда в наших островных северных монастырях ты находишься. Вот знаете, такие настоящие монастыри, как они, наверное, и были задуманы. Ну вот, например, монастырь Спаскаменный в Вологодской области. Вот маленький монастырек, маленький остров где-то там в озере. Ну, там живут два или три монаха и совершенно спокойно. Да, закрыто. Да, можно туда приехать или прийти чаще всего на лыжах, там быть. Вместе с тем и в Сербии, в Косово, в монастырях, которые обнесены колючей проволокой из-за опасений от нападений от албанцев. Там тоже какие-то своя особенность есть. А там, где, как говорят, комфорт у христианства, то вот тут начинается проблема. Тут начинается неудобно. Там, где комфортно, то там почему-то вот христианство, оно как-то вот некомфортное.
Некомфортное, неудобное.
Да, это очень...
Нерентабельное.
Абсолютно нерентабельное.
Огромное вам спасибо,
Пётр. Вам спасибо.
Такой у нас душевный с вами сегодня получился разговор. Сложный, но душевный.
Круто. Спасибо за вопросы, слушайте.
Да, я очень большое удовольствие получил. Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие радиослушатели. В этом часе с нами был писатель Пётр Давыдов. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы говорили о пути Петра к христианству, в христианстве, в творчестве, к писательству. В общем, массу интересных тем мы затронули. Огромное вам спасибо, что были с нами. До следующего вечера воскресенья. Всего вам доброго и до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».